Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». К проведению сегодняшней беседы, точнее, к определению ее темы, меня подтолкнули слова Антона Павловича Чехова. Слова действительно поразительные. «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья». Не слишком ли высокие требования предъявил наш замечательный писатель и драматург человеку? Или действительно это норма, к которой можно и нужно стремиться? Об этом мы говорим с настоятелем храма во имя Иверской иконы Божией Матери, протоиереем Дмитрием Садовским. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Для начала я предлагаю посмотреть несколько фрагментов интервью с нашими горожанами.
Раньше как-то больше, наверное, работали по принципу для души профессию выбирали, несмотря как она оплачивается. Сейчас все же материальная сторона больше значит.
Всех волнуют только деньги. Деньги правят миром в наше время.
Соответственно, не профессии рабочие, а поступить в вуз даже у маленьких. Хочу быть там инженером, директором, олигархом.
Это в 90-х годах, как отправили всех в торговлю. Все теперь менеджеры. А работать на станках некому.
Мне больше платят, меньше работать. По-моему, так стараются все идти.
За седобором.
Они идут учиться, но не работают по профессии. В основном идут только для того, чтобы получить какую-то курочку, так сказать.
А работают тогда где?
В основном, где молодежь работает. Вот в офисах, где вот телефоны. С интернетом, где связаны, в основном работают молодые официанты.
Не производительные.
Ну, да, верно.
Поселок Орехино такой большой, нету перспективы, все работают в городе. Там, хоть, например, было хозяйство, был свой комбинат, закрыли.
Вы знаете, я вот родом, так сказать, из сельской местности, но, правда, давно сюда приехала. Мы вот частенько ездим туда, где мама жила, бабушка. Вы знаете, там все заросло. Там колхозы, эти совхозы, вот эти кооперативы, они все развалились. Вся земля заросла кустарником, деревьями. То есть никому ничего не нужно. Все в упадке.
Отец Дмитрий, действительно, наше время, к сожалению, это время ярко выраженного индивидуализма, жизненной позиции, которая сейчас часто характеризуется расхожей фразой «это ваши проблемы». Но душа наша, естество наше упорно ждет, а иногда и настоятельно требует иного понимания, принятие нашей жизненной ситуации и наших проблем как важного для того, к кому мы обращаемся. И это так понятно. Откуда вот этот настрой, равнодушие, небрежение, такой вот неприкрытой личной выгоды?
Дух народа, жизни, народной жизни, дух жизни каждого человека – это все равно сообщающие сосуды. Если человек живет в благочестивой христианской семье, воспитан в какой-то теплой христианской общине, сталкивается с тем, что вокруг него люди друг о друге заботятся, любят, страдают сердцем, такой человек к этому привыкает, для него это естественное состояние. А когда наступают времена холодные, люди теряют веру, разрушают эти связи, и в каждом отдельном человеке разрушаются семьи, это последний оплот, может быть, опыта любви. Ну, что же сказать такому человеку, что он подобен тому, кто вырос при плохом физическом питании. Не может человек явить то, к чему он не был приготовлен внешними условиями. Мы усвоили право поступать как хочешь, которое связано с обязанностями действовать, как должно. Вот обязанность, как должно действовать, они не усвоились. А право поступать, как хочешь, оно углубилось, охватило многих. Помните, говорили, что позволено все, что не запрещено? Хорошая как бы фраза, в принципе. На самом деле она говорит о том, что где-то вертикали. Далеко не все позволено, что не запрещено, потому что у каждого из нас есть совесть. Если бы мы ее укрепляли верой, пониманием, что вертикаль жизни реальна, что законы «не убей, не укради, не прелюбодействуй» – это законы жизни, а нарушение их ведет к смерти, как телесной, так и духовной. Тогда бы и можно было многие внешние правила отменить. Внутренний закон действовал бы сам по себе, в сердце человека. А сейчас мы столкнулись с тем, что законы сейчас строятся по похотям человеческим, по интересам эгоистическим тех, кто у власти.
Отец Дмитрий, есть профессии, которые трудно назвать словом «работа». Более всего здесь подходит слово либо «призвание», либо «служение». Я думаю, что многие согласятся, потому что речь идет, безусловно, о священстве, о труде учителя и врача. И, наверное, самое сложное – это вот священническое служение, потому что это своего рода миссия. С вашей точки зрения, чем она сложна сегодня, в наше время?
Наша церковь, она выросла внезапно. Трагедия церкви, внезапно выросшей, в том, что люди приходят в порыве сердца, а навыка дисциплины внутренней, совестной, этот навык возникает позднее, позже, после многих трудов в жизни, после вот такого сознательного одоления своих страстей. И потребность в хороших священниках, потребность в хороших членах общин христианских, она огромная была. Но люди пришли с тем, что у них было. И часто в церкви мы видим то, что происходит вне церкви. Вот это всегдашняя борьба того, что я должен делать, с тем, что я хочу ощутить, получить, приобрести. Она везде есть. И, к сожалению, в патерской деятельности, в деятельности людей церкви тоже присутствует. И это большая трудность. Церковь должна стать. То есть люди церковные должны поцерковиться сами. Глубоко в сердце, в своей жизни, деятельности. Возможно это или нет, я не знаю. Прожив вот сколько лет в церкви уже, я все равно чувствую в себе очень много старой закваски, греховной, языческой. И иногда мне кажется, что это для меня непреодолимо. Помните, удивительный образ есть в Евангелии, когда Господь видит метущихся людей, которые в беде, в скорби, и они ему кажутся овцами, у которых нету пастыря. Вот трагедия церкви в наше время в том, что мы часто видим, что много священников, но пастырей не так много, как хотелось бы нам. Что быть пастырем среди наших овец – это очень мучительное дело, потому что наши овцы часто не хотят быть послушными овечками, а хотят использовать пастыря для своих нужд, потребностей. Тут очень сложное, мучительное бытие внутрицерковное. Но если мы говорим об уровне нравственном нашего народа, то я убежден, что все-таки среди людей верующих христиан он максимальный. Если он мал здесь, у нас в церкви, то это значит просто, что и вне церкви он еще меньше.
Когда речь заходит об учителях и врачах, то невольно приходит на память фрагмент из всем известного кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Во всяком случае, когда я готовилась к беседе, мне этот фрагмент особо ярко как-то вот вспомнился. Герой хирург, беседуя на кухне, обращается к своей собеседнице, учительнице, с восклицанием: «Надо признать, у нас с вами очень важные и нужные профессии», на что та отрезвляюще отвечает: «Судя по зарплате, не очень». Сегодня к отсутствию достойных зарплат добавились и другие проблемы, не менее важные.
А уже если что-то возникает, так платно лечимся.
А почему платно?
Ну, наверное, от того, что там побыстрее все это.
Вставать за талонами 5 часов утра, чтобы не знаешь, получишь в 7 утра или нет.
Много что не устраивает.
Конкретно?
Конкретно, не попасть к врачам на прием.
А вот сам прием, оказание помощи?
И оказание помощи
Ну, 50%. То, что хотелось бы.
Грубое обращение, можно сказать так.
К пожилым людям очень плохо относятся, внимания не обращают. Дети-инвалиды тоже как бы их обделяют вниманием. Им сложно и добиться чего-то.
Бесплатно не делается ничего в медицине. Даже я обратился к хирургу, что там сделать операцию мне. И они отказались за то, что дали понять, что надо платить деньги за эту операцию.
Они работают без удовольствия. Их волнует только финансовое положение и все. Им важны только деньги. Нужно работать в удовольствие, получать от этого удовольствие реально. Так что помогаешь людям.
Вроде много кто работает медиками, и зарплаты у них не маленькие. Это все зависит от человека. Какая у человека душа такая.
Хотелось бы услышать ваш комментарий и ответ на вопрос. С вашей точки зрения, что мешает сегодня врачам исполнять свой врачебный долг как должно? Чтобы они были и высокими профессионалами, и в то же время просто неравнодушными и сострадательными людьми.
Легко, наверное, ругать людей в их делах, глядя на это со стороны. Мне бы хотелось сказать о главном. Какие бы зарплаты ни были для наших педагогов, у наших врачей, ведь все равно они, если хотят быть настоящими служителями Бога на своем месте, они все равно будут вкладывать больше, чем это стоит. Всякое ценное, глубокое, с любовью сделанное дело, оно сделано сердцем, жизнью, потом и кровью, оно больше, чем это стоит. И что мы можем сделать вот в настоящий момент? Мы, люди, которые сейчас осуждают деятельность врачей, педагогов, мы можем сделать одну вещь, которая сейчас мало исполняется на самом деле. А в чем она заключается? В том, что в этих вот сложных обстоятельствах есть подвижники. Мне приходит на память книга «История одной старушки» про замечательную подвижницу 20 века, монахиню. И она была в свое время, она была врачом, всегда была врачом. И вот она описывает свое служение, иначе это не назовешь, как она пишет, как ей приходилось трудиться, будучи земским врачом до революции, что ей даже и спать времени не хватало, что ей приходилось принимать буквально не по 10, а по 12 часов людей, лечить, участвовать, и у нее это получалось. Но это требовало огромных трат души и сердца. И удивительная вещь, люди, которые ее ценили, не хотели отпускать ее, упрашивали, умоляли детей и больных приносили, чтобы она только не уехала с того места, как-то не озабочивались ее-то жизнью. Вот она есть, и мы идем к ней, пользуемся. Говорим спасибо и уходим. И вот мне кажется, если вы встретили в своей жизни хорошего врача, хорошего педагога, хорошего священника, в конечном счете, поддержите их во всяком случае. Многие говорят, как давать деньги, неудобно. Не обязательно. Помолитесь об этих людях, проявите участие к ним вообще, отблагодарите их сердечным словом добрым. Вот этого, к сожалению, нет. И это бывает очень уязвляет сердце того, кто вкладывает свое сердце, вкладывает свои труды, а ему кажется, что им пользуются, и часто пользуются бессовестно, по привычке. Нам обязаны, нам должны. Вы здесь находитесь, там, если, пожалуйста, обслужите нас. Вот этот вот элемент коммерции, который невольно толкает священника, учителя, педагога, врача на переход к этим отношениям. А эти отношения оскорбляют того, кто к ним приходит, с другой стороны. Так давайте мы со своей стороны потрудимся, чтобы этих отношений не было между нами и нашими врачами, между нами и нашими педагогами. Поддержим их всячески по возможности. И экономически, и, главное, морально, душевно, духовно.
А вот те молодые люди, которые избирают профессию врача, они уже изначально должны каким-то образом понимать и настраиваться на тот будущий труд, который их ждет.
Знаете, юность, она вообще, в принципе, чиста и романтична. Я, конечно, понимаю, что наши дети, повзрослевшие, они все время оказываются в такой атмосфере грязноватой. В той культурной среде, в которой они оказываются, она испачкана. Очень тяжело, если они, приходя в эту среду, тех же педагогов, священников или врачей, сталкиваются вот с этой усталостью, каким-то от этого рожденным цинизмом иногда. Не то, что этот цинизм так вот сознательно вынужденный. И не встречает на своем пути образа. В моей жизни был замечательный священник, мой духовный отец. По своей роду жизни и деятельности я не могу поступать иначе, чем поступал он, хотя у меня это не получается. Жить и действовать, как он действовал, жил. Дай Бог, чтобы у каждого молодого педагога, у каждого молодого врача на пути встретился такой вот образ бескорыстного, горячего, талантливого служения. Ведь это же творчество. Педагогика, медицина подлинная и священнодействие, вот действие пастырского служения, это же и талант, это должен быть талант, данное от Бога, призвание, мы сами призвание. Так вот, дай Бог им запомнить этот образ и всегда его стремиться к нему, к этому идеалу.
Даже сторонние люди, мы понимаем, что трудностей в этой работе хватает. Совсем недавно прочитала информацию о том, что в одной из поликлиник города всего половина только требующихся врачей-терапевтов. Понятно, что оставшаяся вот эта часть несет двойную нагрузку и очень сложно. Но вот одна из опрашиваемых девушка заговорила о душе. Вот мне кажется, что в любой ситуации, в сложной, все-таки оставаться человеком необходимо, тем более врачу.
В России вообще, по-моему, этим и спасается, что невзирая на тот хаос, который часто захватывает, захлестывает, смутное время, которое приходит иногда в сознание наших единоплеменников, русских людей, вот именно это следование души, сердцу, часто нас спасает и выводит из этой пропасти погибельной, вытягивает нас. Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация, действительно недоверие огромное между теми, кто при власти, и теми, кто находится как бы в подчинении у людей властных. Это наша трагедия, и она обоснована взаимным каким-то эгоизмом и неверием. Трагедиями прошлого, которые, так сказать, как пропасти сзади нас. Но ведь, будучи все равно людьми нашего времени, мы все равно можем, невзирая на то, как ведут себя люди при власти, помогать тем, кто служит нам, как врачи и педагоги, и священники.
Побеседовали на улице города мы и о труде учителя.
Так сказать, наше поколение, оно больше деградирует, чем развивается. Они поникли в этом интернете.
Учителя виноваты в том, что знания не очень важны?
Нет. Они не виноваты. Они пытаются научить, но они сами отталкивают. Сами ученики отталкивают учителей.
Я, например, работаю в дошкольном образовании. Такое ощущение, что наше подрастающее поколение маленькое, оно никому не нужно. Ни правительству, ни стране. Да, они все брошены.
Что?
Ну, они все брошены. Ну, детские сады, они никому не нужны, никто их не финансирует. Зарплата маленькая, питание, я бы не сказала, что очень хорошее у деток.
Просто как учились мы раньше и как вот сейчас учатся у меня братья и сестры, просто у нас было проще и более понятнее как-то знания получали. А сейчас просто даже учебники новые выходят, они с ошибками.
Это нужно подбирать таких преподавателей, которые могут заинтересовать народ. Если ребенок не захочет, ему не интересно, он не будет заниматься этим. Если нас раньше могли заинтересовать, то нам было интересно заниматься, а сейчас никому это не интересно стало. И стали убираться такие предметы, которые нужны вроде, а их стараются убрать.
Отец Дмитрий, какие, на ваш взгляд, проблемы были затронуты в ответах рыбинцев?
Вообще-то, мне кажется, труд педагога гораздо более ответственный, чем труд даже врача. Потому что врач – это скорая помощь, это лечение тела, плоти. И худо-бедно есть методики, следуя которым можно человеку помочь встать на ноги. Вот вопрос педагогики – это вопрос образования, то есть воспитания. Некое питание предлагается для души, чтобы появился некий образ в человеке. Нашим педагогам приходится плыть против течения, потому что наше время – время как раз поиска смыслов, поиска идеалов, поиска какого-то единения всех людей наших, русских. И, к сожалению, раз эти идеалы ищутся, то их практически в жизни мало. И хорошим педагогам часто приходится сталкиваться не просто с безнравственностью, а, скажем, массовой культуры, которая влияет на наших детей, прививает им очень опасные качества. И прежде всего, качество непослушания. Принципиальное, главное качество – это права детей при отсутствии всяческих обязанностей с их стороны. Вот. А они также сталкиваются с тем, что их право быть педагогами, на это право покушаются. От них требуют быть торговцами знаний. Причем знания предполагаются уже регламентированы. Вот этому вы обязаны обучить. Вот за это вас просят. А сам глубокий нерв восприятия жизни, восприятия правды жизни, он ведь требует работы души и сердца. Нельзя человека сформировать как хочешь. Это не механизм. Испортить можно. А восформировать, помочь ему стать настоящим – это очень тяжело. И поэтому, мне кажется, это двойной какой-то подвиг наших педагогов. Вот это движение против течения. Это очень важно. Поэтому он чувствует себя одиноким. Вот помните, женщина сказала, что мы брошены. Такое чувство, будто мы оставлены. Никому мы не нужны. Да? И самое парадоксальное, что даже и родители часто скидывают своих детей на шеи педагогов, требуют от них большего, чем им позволено сделать, даже современными установками образования нашего, и не собирают часто палец о палец ударить для того, чтобы им помочь. Зато всякая их ошибка, даже не ошибка, а даже то, что нету плода, начинается с них требовать, как будто вот они обязаны это сделать. Вот вы не положишь. Потребительское отношение. Поэтому, мне кажется, вот такой подвиг сугубый у наших современных педагогов в этом смысле. Дай Бог им выстоять в этом вот моменте бытия нашего народа. Потому что русский учитель – это прежде всего все-таки воспитатель нравственности. А как ее воспитывать, если все против него? Если даже сама попытка воспитать воспринимается как криминал.
Отец Дмитрий, как сделать так, чтобы вот в образовании действительно шли люди самые лучшие, самые достойные?
Если у нас люди начнут жить по совести, вот все, и те, кто при власти, те, кто влиятельные, журналисты, там, политики, то это обязательно скажется на уровне образования, потому что педагогам будет легче воспитывать людей по совести, потому что дети ищут этого начала. Дети в этом потребность у них очень большая.
Я недавно слышала информацию о том, что по результатам ЕГЭ, которые во всем мире сдаются эти экзамены, первое место занимают Финляндия. И в то же, там же было сказано, что оказывается, именно в Финляндии в свое время очень плотно занялись усвоением опыта советской школы. Лучше оттуда было взято. Кроме того, в Финляндии очень серьезно подходит к подготовке учительских кадров. Там действительно в эти вузы идут лучшие по качеству знаний, скажем. Уважение изначально пропагандируется к труду учителя. Почему-то у нас вот этого понимания нет.
Я бы не сказал, что у нас нет этого понимания. Оно есть. И я думаю, что люди властные, они все равно пытаются что-то сделать. Другое дело, что вдруг сразу все не меняется.
Отец Дмитрий, но в советское время это традиционно было, в педвузы шли те, кто все-таки в школе учился и занимался значительно слабее. Проходной балл там был ниже. И обычно те, кто не поступали в другие вузы, потом уже шли туда, в пед.
Да, 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 согласен с вами. Даже как-то внутренне казалось, что это как бы поражение, если тебе приходится идти в педвуз, поскольку ты не поступил в университет на какую-нибудь такую профессию, которая тогда прославлялась.
Но ведь автоматические отношения к учителю тоже принижалось. И это осталось.
Согласен теперь, да, что это есть. Но мне кажется, еще одна особенность, я хотел бы сказать об этом, это отсутствие мужчин в школе. Трудовик и физкультурник, вот два мужчины, которые там вынуждены присутствовать, да и то не всегда сейчас.
И то в школах как-то пытаются правдами всеми и неправдами, но дать им возможность побольше заработать.
Мне кажется, это вопрос нравственного состояние нашего народа. Мы люди, привыкшие жить против своей совести. Это проблема, может быть, той неправды, которая накопилась в последние годы бытия советского государства нашего, русского народа, живущего при советском строе. Вот та самая туфта, которая массово везде распространялась. Отчетность, за которой ничего не стояло, или стояла совершенно неправдочка, втирательство. Это вот бессовестное поведение многих людей, которые сейчас оказались при власти, потому что первые сумели ограбить, украсть, расхитить общее. Это болезнь, которую мы должны жить, или мы умрем. Но я верю и надеюсь, я чувствую, что что-то происходит. Действительно, проявляются хорошие, несмотря на что, педагоги, проявляются интересные, хорошие врачи, все равно появляются. Но церковь, несмотря на что, и пастыри хорошие есть в церкви, много их. Помоги нам, Господи, всем одолеть эту вот наш навык дурной. Стараться жить по совести.
Ну, вообще-то мы все хотим, чтобы наше государство было богатым, сильным, могущественным, добрым. Но, наверное, это возможно только тогда, когда каждый на своем рабочем трудовом месте будет осознавать и понимать, что он тоже вот на своем месте, но может внести какую-то толику, вот это общее благо, если вернуться к той изначальной фразе, от которой мы отталкивались, словам Антона Павловича Чехова.
В любом роде деятельности человек может быть и в какой-то степени пастырем своим подчиненным, в какой-то степени педагогом тех, кто его слушает и прислушивается к его мнению, в какой-то степени врачом тех, кто страждет, по крайней мере, в отношении души. Есть такое высказывание аграфа Господа Иисуса Христа, то есть незаписанное высказывание, но церковью запомненное, что блаженнее давать, нежели брать. Это на самом деле так. И всякий, кто научится давать в первую очередь, он почувствует ту радость, о которой, наверное, и хотел сказать Антон Павлович Чехов. То мирное состояние духа и сердца, когда ты делаешь то, к чему призван, и то, чего ты должен сделать здесь и сейчас.
Вы могли бы что-то пожелать телезрителям в связи вот с этой темой? Есть?
Мне кажется, нам надо меньше осуждать. Мы все время друг друга судим. У нас внутреннее какое-то глубокое недовольство всем и вся существует. Давайте друг другу доверять хоть немножко. Друг на друга надеяться. Вот. Друг к другу относиться, по крайней мере, не верить сплетням и греховным высказам о других людях.
Спасибо, Господи, вас за участие в беседе. И дай Бог, чтобы действительно мы научились спрашивать прежде всего себя. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.